Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 138, статья «Покажи мне величие свое». Заходите на kap.tv, там вы сможете скачать статью, а также посылать нам вопросы, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 138, статья «Покажи мне величие свое». «И сказал Муше, покажи мне величие свое, и когда сниму руку мою, увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». На что указывает нам вопрос Муше и ответ Творца применительно к нашей работе? Когда человек начинает работу по духовному продвижению, он стремится увидеть величие Творца. То есть в то время, когда посвятит ему Творец, появляется в человеке вкус к занятиям Торой и к исполнению заповедей, ведь он стремится к духовному. Весь он стремится к духовному, тогда может он заниматься этой духовной работой. И знает он, что идет по пути Творца. В таком состоянии человек ощущает себя выше всех остальных людей, что все погрязли в материальном, и только он знает и понимает, что такое духовное. А потому, как известно ему изречение мудрецов, Раби Левитас из Явны сказал: «Будь в высшей степени скромен». Поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-то недостаток и смог сказать, что он низок. Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает ими сказанное на веру, ставя их мнение выше своего разума, говоря себе, что, конечно же, он еще не совершенен. Также есть время, состояние, когда Творец отворачивается от человека в его ощущениях, поворачивается к нему обратной стороной, и как следствие такого отношения Творца не влечет человека к Торе и заповедям. Не ощущает недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. В таком состоянии есть у человека возможность увидеть себя в истинном виде, где он на самом деле находится, каковы его естественные свойства. Если он еще видит себя приподнятым над другими, значит, должен работать на самопринижение, принять на себя эту заповедь, невзирая на доводы разума. Если он смотрит на других людей, как находящихся в духовном падении, а только у него существует состояние подъема, следовательно, только в состоянии ахураим, обратной стороны, может он увидеть истину, тогда как в состоянии, когда духовное ощущается обращенным лицом к нему, человек может обманываться. Однако ступень сокрытия Творца имеет много градаций, потому что если человек уже вошел в духовную работу, встал на путь работы ради Творца, только тогда он начинает чувствовать по-настоящему сокрытие Творца. Ведь только тогда открывается иногда вид обратной стороны, когда он видит свое естественное, низкое состояние, а также, что было у него состояние раскрытия до того, как ощутил падение в свое теперешнее состояние. Но теперь-то он видит, что нет у него никакого стремления ни к Торе, ни к заповедям, ни к молитве, и чувствует он себя как совершенно пустой сосуд, в котором не осталось ни единой крохи от работы ради Творца. А в дополнение к этому видит он себя так, словно никогда не действовал ради отдачи. И вообще, он не знает сейчас, что такое работать ради Творца. А иногда человек находится во власти тьмы настолько, что если он начинает говорить себе, что нужно войти в работу, и что вовсе нет у него никакого стремления остаться совершенно без цели в жизни, то кажется ему, что он говорит себе нечто абсолютно новое, как будто ни разу не слышал о духовном. И тогда удивляется он себе, как возможно такое чувство, что он находится сейчас в состоянии начинающего, который ни разу не занимался духовной работой. Но это потому, что осталось слабое воспоминание в его памяти, ведь он всегда причислял себя к наиболее продвинутым в работе. И вдруг все стерлось из сердца, и он вспоминает это словно во сне. Следовательно, видит он свое истинное состояние только в то время, когда духовное скрыто. И об этом сказано: «И увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». И только в таком состоянии есть у человека возможность для внутренней работы над собой, то есть просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе, раскрыл ему свой свет. И раскается человек настолько, что Создатель не вернет его более в его эгоизм. Разъясняется в предисловии к Талмуду 10 сферот. Необходимо знать, что вся работа по выполнению Торы и заповедей по пути выбора проявляется в основном двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится: в мере страданий — оплата. Потому как управление Творца скрыто, и увидеть его можно только в сокрытии, которое называется обратной стороной. Но когда увидит Творец, что человек приложил отведенную ему меру усилий и закончил то, что должен был сделать в меру своих сил и в соответствии с величиной его веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и удостаивается человек постижения явного управления. И это называется, что открыл Творец лицо свое. Из этого следует, что начало истинной работы происходит в состоянии сокрытия, и дается это для того, чтобы человек подготовил свое желание, в которое войдет затем свет Творца. Это значит, что пока человек не пройдет состояние сокрытия, нет у него желания к тому, чтобы Творец помог ему, а думает он, что своими силами, без помощи Творца, сможет прийти к совершенному состоянию. Но нет пока у человека нужды и желания, чтобы Творец помог ему. Однако верит он, что, конечно же, Творец помогает ему во всех его нуждах. Необходимо прийти к осознанию того, что не нуждается в помощи Творца. Ведь помощь Творца — это такое его воздействие на человека, которое дает ему силы идти на пути истины. Истина называется «путь ради Творца», то есть когда все делается для того, чтобы доставить удовольствие Творцу. Поэтому в таком состоянии своих желаний человек подобен Творцу, и поэтому становится совершенным. Тогда тело человека, его эгоизм, начинает сопротивляться, утверждая, что вся его работа заключается в том, чтобы удовлетворять потребности тела, желание самонасладиться. И вот начинает человек понимать, что у него нет никакой возможности противостоять телу, и тогда возникает его необходимость в помощи Творца. И это называется, что есть теперь у него желание и потребность, чтобы Творец заполнил его. И тогда проявляется в нем то, о чем сказано мудрецами: «Приходящему очиститься помогают». И Зоар комментирует: «Если человек стремится очиститься, поддерживает его святой душой, очищают его и освящают, и зовется святым». Ведь мы видим, что пока не проявится у человека желание, не могут дать ему свет. Только после того, как ощутит телом, что нуждается в помощи Творца, ощутит сердцем, что нуждается в помощи Творца, тогда он получает помощь. Как сказано, что именно тогда, когда он приходит очиститься и видит, что не может, тогда получает сверху чистую душу, свет, предназначенный для Него, чтобы помог ему продвигаться вперед и одержать верх над своими эгоистическими желаниями, чтобы он мог использовать их в намерении ради Творца. Это можно пояснить сказанным. Благополучие, примирение вдали и вблизи. Ведь примирение указывает на примирение в споре, а спор, как сказано, навсегда пусть человек разозлит злое начало свое на доброе. И добавляется, что пусть идет с ним на войну. Пусть ведет с ним войну. Кажется человеку, что только тогда, когда он чувствует сближение с Творцом, тогда он совершенен. И видится ему, что он уже удостоился раскрытия Творца. Однако тогда, когда он чувствует, что удален от Творца, думает, что не продвигается к совершенству. Тогда говорят «мир, мир», то есть мир, который провозглашает Творец. Сказано «послушай, что скажет Создатель», потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся к глупости. И должны мы поверить сказанному, так как Творец приветствует миром, и тогда, когда чувствует человек, что удален от Него. Ведь кто дал человеку понять, что он удален сейчас больше, чем когда-либо? Как правило, человек начинает чувствовать свое удаление тогда, когда начинает прикладывать больше усилий в Торе и заповедях, когда желание его продвигаться по пути истины увеличивается, тогда он видит себя удаленным еще больше. Но в соответствии с правилом «заповедь порождает заповедь», он должен был бы чувствовать большее сближение. Однако об этом и говорится, что Творец приближает человека тем, что показывает ему его истинное состояние, для того, чтобы обратился в своем сердце к помощи Творца. Показывает этим человек Творцу, что не в состоянии человек выиграть эту войну без помощи Творца. Таким образом, состояние, когда чувствует человек свое удаление от Творца, называемое обратной стороной, является временем сближения с Творцом.
Наша работа в том, что Творец производит скрытие и возбуждает в нас вот эти этапы скрытия, так, чтобы мы через скрытие раскрыли, что должно было бы быть здесь вместо скрытия, как образ Творца, как проявление, образ силы отдающего, чтобы это открылось. Это может быть похоже на какую-то игру. Я не очень знаком с играми, когда надо вот найти, да, вот чего здесь не хватает, вот что вот тут не хватает, что здесь не хватает для того, чтобы восполнить. Да, или когда мы кроссворды заполняем. Какое слово? Но тут не слово, а тут какой-то образ или часть мироздания. Мироздания и реальности отдающего. То есть, как бы мы восполнили вот эту картину. И тогда, поэтому к нам, в общем-то, приходят разные этапы скрытия, и мы, если вместо того, чтобы входить в такое плохое ощущение и несогласие со скрытием, а если мы относимся к скрытию правильным образом, то тогда мы принимаем это скрытие как место нашей работы. какой образ, форму отдающего, образ мира, правильные отношения должны быть здесь, вместо того, что я сейчас не вижу ничего, ни в своих ощущениях, ни в своем понимании, ни, ну, вообще отсутствие какого-либо вкуса, все отсутствие всего. Как я, если бы был отдающим, если бы я был вместо Творца с его свойствами, как бы я восполнил картину? И если человек относится таким вот творческим образом, как это на иврите, да, будет? Ага. Да, творческим. А, вот к этим состояниям он развивает внутри себя ман, просьбу. То есть он хочет, чтобы Творец раскрылся. И раскрылся именно таким образом. Это называется «сделай свое желание таким же, как его желание». И в этом мы развиваемся. И именно как раз создаем Творца. То есть «приди и увидь», который раскрывается внутри наших килим, когда мы... Ну вот то, что и называется «победили меня, мои сыновья». Вот в этом наша работа. То есть мы становимся партнерами. То есть с нашей стороны половина шекеля, молитва, подъем ман, что это то, что я хочу, чтобы раскрылось место скрытия. Да, какой-то образ, форма отдающего, какие-то формы взаимоотношений между нами и Творцом. И тогда, если мы более или менее приближаемся к правильной форме, то это так раскрывается. А если мы не приближаемся, то есть у нас различные, ну как это сказать, исправления сверху для того, чтобы помочь раскрыть форму, которая должна раскрыться здесь, в этом скрытии. То есть Творец тогда с помощью различных, ну, как это сказать, ну, различных таких небольших упражнений, намеков, ну, то, что называется, во взаимоотношениях между нами или в различных других видах, но у него есть большой выбор средств. И тогда он приводит нас все равно к состоянию, когда мы раскроем из скрытия, что же должно быть здесь формой раскрытия. И попросили бы его. То есть форма раскрытия, на самом деле, это объединение, хорошие отношения. То есть вот этот вот фрагмент сейчас, да, о чем мы сейчас просим, чтобы это раскрылось вместо скрытия. Это чтобы действительно было как желание к его форме, когда это начинает раскрываться все больше и вот воздействовать. То есть вот так вот мы работаем. Это называется «покажи мне величие свое». Как я могу увидеть? Только из своего готового к этому желания потребования. Когда я на той же самой частоте, то есть в тех же уже цветах, в том же форме, то есть в тех понятиях, в которых мы можем раскрыть его, то есть в 10 свойствах, в 10 сферот, когда мы готовы внутри нашего желания, когда оно уже направлено в 10 своих свойствах, вот так мы его раскрываем. И тогда он раскрывается. И, в принципе, высший свет раскрывается внутри наших свойств. То есть мы просим, чтобы они так и были, исправленными такими. И тогда получается, что мы создали, то есть мы, собственно, сделали Творца. Да.
Что именно означает хисарон его образу?
То есть какой образ, какая форма тут должна раскрыться? В общем-то, это итог. любое скрытие, когда у меня что-то болит, или что-то не складывается, или кто-то что-то, неважно, что в мире, то есть если какой-то недостаток, а весь мир — это мое желание, если в моем желании я чувствую, что чего-то недостает, то недостает там только одного — раскрытие Творца. Да, но в каком виде? Не просто так я кричу, там плохо мне. То, что плохо, это вообще не имеет. Но я рад тому, что я нахожусь в недостатке. И спасибо за то, что ты мне дал ум и чувство на то, что это потребность к тебе, недостатка к тебе. Это не то, что мне плохо, а плохо, это чтобы я обратил внимание. А недостаток я сейчас развиваю именно к форме, образу отдающего. Не то, чтобы мне стало хорошо в моем эго, в моем желании получать, но чтобы было у меня возможность раскрыть тебя и почувствовать то наслаждение, которое я доставляю тебе. И даже этого не почувствовать, даже вот таким образом даже тоже не получать награду. Да.
Доброе утро. Хотел спросить, как, собственно, человек чувствует, что он находится в работе Творца, что он не занимается внешней работой? Занимающийся человек, учащийся. Как он должен понимать, что он занимается не внешними частями, а именно внутренней?
Внутреннее отличается тем, что то, что он старается видеть, что с ним происходит, там увидеть отношения его с Творцом, весь мир, товарищи, внутреннее чувство, ощущения, различные образы, различные ситуации, случаи вообще. Это все такого типа язык между ним и Творцом. Если начинает так относиться к реальности, действительности, то это значит, что он начинает свой диалог с Творцом. Диалог. И уже называется, что он находится во внутренней работе. Да.
А есть какое-то ощущение этого, какое-то... Как-то можно это почувствовать. То есть я, выходя из себя, вижу это. Есть, это как-то ощущается, я это как-то должен ощутить.
Когда ты свои машины создаешь, я вижу, с каким волнением ты говоришь, тут мы вот так сделаем, тут получишь ты вот так, вот это почувствуешь, вот это. Я смотрю на тебя и вообще, о чем ты говоришь? Я, значит, ты какой-то там ящик такой притаскиваешь, 2 метра на 5 места занимает тут, и что-то там делаешь, а я при этом не понимаю, не чувствую, не знаю. Я знаю только одно, что было хорошо. А ты говоришь, это не просто хорошо будет, а надо вот тут вот так сделать, а тут вот так. Все зависит от развития чувств, потому что все, как ты работаешь с железяками, у тебя есть внутренние ощущения. Нет, вот это нехорошо, вот это должно быть по-другому. То есть все это переводится в ощущение. Все переводится в ощущение. Как ты видишь, человек, да, играет там, и он чувствует, да, то, что он играет, да. Или любой другой специалист или мастер в любой профессии, даже кто землю обрабатывает. Он чувствует материал, это все есть ощущение. Поэтому и здесь должно быть ощущение. Ощущение. Ты приобретаешь это за счет того, что ты углубляешься в это все больше и больше. Ты начинаешь тут, вот прямо вот здесь, в груди, это чувствовать, в сердце. Это ощущение, как, да все, в общем-то, в итоге это ощущение, не более того. Потому что материал творения – это желание наслаждаться, желание, которое чувствует. А разум – это только... Чтобы мы знали, что же мы чувствуем, чтобы мы могли, да, производить сравнение одно с другим. Это больше, это меньше, в разных видах, в разном цвете. И разум работает только таким образом. Это как 0-1, как в компьютере. И это, в общем-то, приходит с опытом, как и у тебя. Ну, а когда ты начинал, это что там было? Теперь, вопрос такой. Стараться углубляться в ощущения, которые больше связаны со связью между нами и Творцом. Не слишком такие внешние вещи, но вот чем, как можно больше быть в центре связи, во внутренней стороне этой связи. Так это делается. Нет ничего другого, как только вот опыт. Но тут уже есть взаимное включение. Скажем, в группе. Ты работаешь со многими людьми, ты впечатляешься от того, что тебе говорят, от вопросов, от всего. Так это работает.
Йоси из Хулона спрашивает, если человек начинает чувствовать, что неисправность в нем, как он может попросить исправления этой неисправности?
Да еще и как. Это не просто не проблема, что у меня это поломка, неисправность, но что я в этот момент не даже осознаю, что Творец это сделал. Тогда, собственно, мне не к кому обратиться. Так это, в общем-то, раскрывается. Да.
Ученик из Колумбии спрашивает, как мы можем связать две этих противоположности, когда с одной стороны мы просим Творца, чтобы он раскрыл себя, а с другой стороны хотим работать в сокрытии?
Нет. Я заинтересован, чтобы было скрытие, чтобы через скрытие я раскрыл Творца. Я принимаю это скрытие как правильную данность. Хотя мне и плохо, я бессилен. И мое желание не гоняется за наслаждениями, потому что не чувствует. Чувствует скрытие. То есть, в принципе, что такое скрытие? Скрытие – это раскрытие света Хасадим. Это не скрытие. Нет такого места, где бы не было бы Творца. Это раскрытие Хасадим. А я-то не в этом. Я это их не хочу. И поэтому для меня они являются скрытием. Это тьма. Есть полно света. Почему я его не чувствую? Потому что свет отдачи. Это свет отдачи. Ну, это все. Поэтому я вместо любви, вместо хорошего отношения и доброго отношения раскрываю вот эти плохие отношения, войны, давление, проблемы и тому подобное. Со всех сторон мои враги, и противники, и доносчики, то, что пишет Давид, царь Давид. Откуда он это раскрывает? Раскрывает через то, что келим еще не исправлены. Обнаруживает это хасадим, но хасадим в скрытии. Если исправить себя, увидит это как раскрытый хасадим. Это на самом деле милосердие. А так он не видит этого. Это. Тут он должен верить в высшее знание, что сейчас Творец посылает ему именно средства для раскрытия его. Вот. Нет ничего хуже, чем ничто. Мертвый. Тогда у тебя нет никакой возможности проснуться. Но в момент, когда ты начинаешь раскрывать, что начинает на тебя нажимать, давить с разных сторон, это хасадим. Но пока еще это в твоем свете хасадим, в отраженном свете, ты еще не можешь его пока раскрыть. Так это действует. Поэтому нет ничего хуже, чем равнодушие. Когда это наваливается, и ты ничего сделать с этим не можешь. Но это тоже, конечно, приходит, посылается. Потому что через это тоже мы учимся тому, что даже вещь самая худшая, но экшен, то, что называется, это предпочтительнее, чем вот это все равнодушие. Потому что Если так с тобой играют, да, с помощью равнодушия, ты с этим сделать ничего не можешь. Вся наша работа видеть в каждую секунду, как нас пробуждают с помощью как бы негативных вещей, да, в ощущениях. Но знай, что это не хватает с твоей стороны увидеть свет, настоящий свет, высший свет в отраженном свете, который ты создашь. Все? Потому что мы находимся в свете бесконечности, и в той мере, насколько мы задействуем со своей стороны то же свойство, отдачу, то все, это все, да, рассеется. Да-да.
Марат из Москвы спрашивает, что это значит, когда человек хочет видеть величие Творца?
Есть в этом несколько вещей. Величие Творца может быть в том, что и также в гвород, в преодолении, я это вижу. Но это уже более продвинутые этапы. А величие Творца, это, как обычно, это свет хохма, который раскрывается в свете хасадим. То есть лик его не увидишь, только обратную сторону. Ну и это тоже, это нужно, надо понимать, что это состояние. Потому что на самом деле уровень Моше, когда он достигает горбины и говорит лицом к лицу с Творцом, ну, Тора, она вся прописана в соответствии вот с этой ступенями лестницы. Обратную сторону увидите, лицевую не увидите. А в следующем состоянии это уже лицом к лицу с Творцом. Да, Цвик?
Сказано здесь, написано, что только в состоянии Ахураем человек видит истину. А я спрашиваю, задаюсь вопросом, какую истину он видит? Вы говорите, что в последнее время видит истину. Что он видит? Что такое истина здесь?
Он увидит недостаток, который надо наполнить своим правильным отношением к Творцу.
Да, но ведь это не правда. Это не его правда, это даже не его собственная правда. Он видит какие-то проблемы.
Неважно, проблема или не проблема.
Ну а какое отношение тогда имеет к истине? Что это за истина? Я вижу истину, я вижу Ахураим и одновременно вижу истину. Как это возможно?
Да я слышал тебя уже, слышал, я больше не хочу слышать. Истина называется, что раскрывается ему место, пустое место, которое он должен наполнить своим правильным отношением к Творцу, по отношению к отсутствию, по отношению к отсутствию раскрытия. Как я и сказал раньше, Творец раскрывает тебе некий фрагмент, да, часть общей картины, как ты своим усилием в группе, в распространении, в разных состояниях, которые ты проходишь, можешь сказать, да, в этом фрагменте, какая форма отдающего должна тут раскрыться. Какая-то мозаика. Это то, что ты должен заполнить. Из каких-то нескольких, да, вещей. Да, но не, это не лего, да, пазл. Тогда ты говоришь, вот здесь должна быть вот такая вот форма. Потому что ты видишь, здесь тут облака, тут земля, тут травка, тут часть дерева. Ты более или менее представляешь, что тут должно было бы быть. Форма отдающего в этом месте. Какая форма тут должна была бы быть? И это то отсутствие, недостаток, который тебе дают. И тогда ты это раскрываешь.
Он же продолжает.
Это и называется раскрытием. Это раскрытие. Творец показывает тебе место недостатка. Он в этом раскрывает тебе тем, что светит тебе. Светит на тебя.
И что тогда?
Поэтому ты чувствуешь недостаток.
Светит на меня, а как развивается тогда хисарон?
он светит светом хасадим на твое желание получать, и твое желание получать не хочет свет хасадим. Но он реагирует на свет хасадим тем, что не хочет, а в разном виде. И поэтому у тебя образуется негатив. То есть через него ты должен прийти к противоположной форме. То есть ты должен предполагать, какой формы отдачи не хватает миру в моих отношениях к кому-то или отношениях между людьми и так далее. Формы отдачи. Потому что общая форма отдачи, которая облачается в мир, это Творец. Да-да.
И тогда он говорит дальше. Тогда он вознуждается в помощи Творца. Это значит, что у него появилась кли.
Да, потому что ты со своей стороны можешь как-то только предполагать, что должно быть здесь. Какая форма. Но не то, что ты это сделаешь и заполнишь вместо Творца, вот это место отсутствия.
Что это за кли, который говорит о том, что если я вознуждаюсь с помощью Творца, то у меня появится кли? Что это?
Кли – это то, что ты раскроешь форму отдающего, чтобы ты хотел, чтобы мир в этом фрагменте был исправлен в виде взаимной отдачи между несколькими частями. Так ты, собственно, и строишь пазл.
Ну-ну. Ла-ла-ла. Выкабель мамаком. Ну, тут микрофон, Майер.
Ну, дайте ему микрофон быстро. Да, тот, кто там поближе. Что там, микрофонов нету?
Рав, он здесь говорил о сокрытии. Ведь есть разные уровни сокрытия. И он говорит об этом в состоянии, когда человек еще находится в каком-то месте, где он что-то с этим может сделать. А есть состояния, в которых... даже, не знаю, физическая боль бывает такой большой, что ты полностью отрываешься. Как сделать, что можно сделать в этом состоянии? Ведь внутреннюю работу в этом состоянии проделать невозможно. Так в чем смысл этого состояния тогда?
Иногда ты можешь что-то сделать, иногда не можешь. Это зависит от типа скрытия. Если раскрывается тебе только физическая боль и только... и свет, который светит тебе, да, то, что тебе не хватает здоровья сейчас. Это ведь все свет. Нет, ведь, ну что есть, кроме света и желания? Так свет, который светит на желание, может принести тебе ощущение, что тебе не хватает здоровья. И только. Боль. И в этой боли ты находишься на уровне неживом, растительном и животной, но не на уровне человека. То есть свет светит на три уровня, но не на четвертый уровень. На четвертом уровне ты там говорящий. Говорящий — это человек, у которого есть связь с Творцом. То есть если свет светит на уровнях неживой, растительной и животной, боль, я не чувствую ничего, кроме боли. Так ведь? Как любой человек на улице. Но если тот же свет светит тебе еще на один уровень, говорящий, тогда он тебе светит на неживое, растительное животное, и даже светит тебе на говорящий уровень, тогда ты видишь, что это приходит к тебе от Творца. Так ведь? То есть скрытие в виде боли, а раскрытие в том, что это приходит от Творца. Тогда ты уже можешь работать. Так ведь? Нет, секундочку. Теперь ты спрашиваешь, что делать? Ну, если это просто боль, без того, что ты чувствуешь, и без того, что ты понимаешь, что это исходит от Творца. А это все зависит от света. Ну, ты же знаешь. Свет прекратился, ты становишься животным, как все. Все подобны животным. Свет чуть-чуть посветил, и в той мере, что посветил тебе, ты становишься чуть-чуть человеком. Да? Ну, будущим человеком. Но сейчас хотя бы связывать себя с высшим управлением. Так теперь вопрос. Как ты можешь, ну, как-то управлять ситуацией, да, со своей стороны? Только с помощью группы. Ничего кроме этого. Даже если ты получаешь воздействие Творца, что это только боль без связи с Ним. Если ты привычен производить действия в группе, ты очень быстро просыпаешься с помощью их, чтобы вызвать связь с Ним. А если не группа, так ты падешь под этой болью или какими-то проблемами, и на этом все. И не будешь продвигаться. Ну, пока там смилостивятся над тобой, и пока программа в любом все-таки случае, она же работает, да, и сменяется. Да.
Но, опять же, есть разные уровни. Можно поддерживать связь с группой до определенного уровня боли. Выше этой боли остается маленькое животное, которому больно.
Маленькая зверюшка, да, но если у нее кончик веревочки, откуда это? От ее хозяина? Или она находится в стаде, в группе? Напоминают ли ей это, этой зверушке, что это исходит от хозяина? Или это вот просто так, человек, который страдает, да, в течение жизни. Если человек просто страдает по жизни, ну так мы уже страдали-то тысячи лет. Все человечество страдало десятки тысяч лет, потому что приходит направленный боли от Творца постепенно. Сначала уровень неживой, растительный, животный, за счет колоссальных страданий, что мы пережили. Пока ты от всех этих динозавров прошел, пока ты из моря вылез на сушу, это все мы прошли. Это все желание получать, которое развивалось и развивалось, пока не развилось до состояния, когда у него есть связь с источником. Мы сегодня на пике развития, да, по сравнению с предыдущими уровнями. Но и в этом, ты видишь, находишься в таком мгновенном, да, контакте. То есть он есть и нет, да, с высшей силой. Теперь вопрос, с помощью чего я могу стать хозяином, то есть не потерять вот эту вот высшую силу. То есть, чтобы я всегда со своей стороны хочу быть связан с ней. Плохо мне, хорошо, неважно, но главное все время быть с источником. Так вот тут нужна группа, нужно окружение, нужно что-то. Мне нужен какой-то внешний резервуар, в котором я как в аккумулятор заряжаю, наполняю, потом могу этим пользоваться. Потому что в нем я нахожу Творца, через него, и они помогают мне. Они направляют меня на цель, направляют меня на Творца. А без них я не знаю. Ну, если болит, я не знаю, к кому обратиться и что делать. Но если вместе с этим ты в твоих состояниях, со своим состоянием входишь в группу, они правильно направляют тебя на Творца, и тогда ты видишь, как очень быстро ты начинаешь получать силы и готов производить даже материальные действия и как-то направлять себя правильно, так что твоя боль и твои проблемы вдруг рассеиваются. Это именно потому, что ты задействовал немножко хасадим. Это не то, что это просто само прошло, да, по высшей программе, когда с тобой, над тобой там сжалились и поменяли тебе эти вещи. Но ты в этом действовал. С твоей стороны было участие в этой отдаче. Да. Я постараюсь уточнить. Есть момент, когда тебе так болит, что ты просто отключаешься. Мой вопрос, какой смысл в этом состоянии? Человек в группе, и есть группа, которая его поддерживает, и все, что вы описали. Я пытаюсь понять смысл вот этого состояния. Вдруг приходит тебе такое состояние, ты на самом деле, ты обнаруживаешь потом, но не в ту секунду. В ту секунду ты полностью отключен. Больно тебе. Какой смысл в этом состоянии? Что это за состояние?
В любом состоянии есть смысл в том, что ты от этого состояния должен научиться тому, насколько ты, например, должен подготовить себя. И никогда нельзя допускать состояние, допускать того, что ты можешь ошибиться. Только по тому, как расставляются святая килим, ты должен понимать, как каждый раз раскрывается новое решимо, с помощью света выходит более глубокое, более сильное, отрицательное решимо. И ты учишься с ним работать, как и со всем остальным. Только помни, что ты должен жаловаться сам на себя. Почему я правильно не подготовил все средства для того, чтобы быть готовым к этому моменту сразу, как только он раскрывается, немедленно его исправить. И в идеале так вот должно быть. Должно было быть. Ну, молодой.
Что значит быть в связи с ним? Как я могу?
Через центр группы, через группу представлять, насколько это возможно, что такое образ Творца. Это проявляется из отношений, которые ты представляешь себе как центр группы, как общее усилие, направленное на взаимное и равностное объединение. Чем больше воодушевления и хорошее, приятное, удобное, комфортное отношение к тому, насколько ты можешь, ну, вообще, насколько ты можешь это представить из центра группы. Там тебе это дает ощущение того, что такое, что называется образом Творца. Образ Творца — это его отношение. Это не какой-то там лик, не дай бог, или физиономия чья-то. Это свойство, которое раскрывается именно из всех наших взаимных, правильных отношений, которые таким образом аккумулируются в суть того, что называется группой. Да, Иран.
Мы как вот каждую пятницу собираем вопросы всех групп, из наших групп. И вот есть вопросы из Афулы. В Афуле собрались все наши товарищи с севера.
Правда? Ну, давайте покажите их нам, почему их не видим.
Покажите Афулу.
О, отлично.
Там действительно есть все наши товарищи с севера.
А кто там вообще?
Кармель, Хайфа. Давайте посмотрим. Йокнам, Афула, Галилея.
А кто из наших?
Шай там, еще двое наших товарищей. То есть и такой конгресс по объединению, да, в течение утреннего урока, а потом трапеза. И вообще думать будем, как вообще могли бы наши товарищи больше бы вот объединять вокруг того распространения, что мы вместе делаем. Поэтому есть очень много вопросов, которые возникают в группах. Мы их собираем. Да и вообще, вот товарищи из Афулы хотят тоже посылать вопросы, мы их приглашаем. Итак, первый вопрос. Вопрос из Зихрена. Товарищи спрашивают, что делать с товарищем, который даже на один или два урока в неделю не приходит? То есть, с одной стороны, группа должна пытаться помочь ему продвигаться и давать важность уроков. С другой стороны, опасаются, что товарищ вообще оставит группу. То есть, ему ставят какой, когда ему ты минимальные какие-то условия ставишь. Как с этим справиться?
У меня нет рецепта на любой случай жизни. Каждый человек, все люди отличаются друг от друга, все живут в разных условиях. Не знаю. Если он женат, поговорите с его женой. Так вот, так, чтобы он не знал. Чтобы несколько товарищей, трое, четверо, серьезных таких товарищей из группы, чтобы пришли к ней и спросили ее, не по телефону, что делать с ним. А, во-первых, вы этим обретете еще одного важного партнера, потому что жена — это может быть полезно во многих отношениях. Это то, что я, во-первых, в первую очередь предложил бы делать. Искать еще пути, но не ставить человека в такое состояние, чтобы, в такое положение, чтобы ему уже нужно было уходить. У нас тоже есть люди, которые сюда приходят раз, два раза в неделю, кто-то приходит каждый день. Некоторые, как ты, с 4 или с 5 приходят. Ну-ну.
Шай посылает сообщение, что и Тверь приложила усилия, чтобы приехать. То есть там много там наших товарищей. Следующий вопрос. Из Афулы вопрос. Что делать с товарищами, которые постоянно в минусе? Как вообще что-то можно тут сделать? Можно ли, скажем, включить, я не знаю, чтобы он ездил куда-то, в Петах-Тикву бы ездил? Потому что получается, что человек в постоянном минусе. И... Массер. И что делать с массером, если у него не хватает денег?
Массер полностью идет на направление, на распространение. Массер нацелен на то, чтобы идти на воспитание народа. Отсюда у тебя взялись первосвященники, левиты, которые обучали народ. Всех без исключения, как сегодня школы, тогда это было еще более широко, для всех вообще. В тот момент, когда вышли из Вавилона, не было ни одного ребенка, который не умел бы писать и читать, и не знал бы всех духовных вещей. И когда они это собирали с людей, это было для тех, кто преподает. Первосвященники, левиты, и для их работы с народом. Платить учителям, чтобы они преподавали народу. В этом, собственно, и была идея. Они сегодня могут это, и сегодня могут это делать, но я не знаю, в каком порядке. Я не отношусь к этим системам, но, видимо, в этом есть какие-то правила. Нужно спросить. Но точно вот... Это точно возможно, если это направить на это.
Вопрос из Рехова-то. Там так спрашивают. Есть важность в группе ко многим вещам, как к распространению, к урокам, но есть проблемы с дежурствами. Что делать? Как поднять важность, чтобы товарищи в группе понимали, что дежурство — это часть духовного пути, и чтобы все это делали должным образом?
Мы даже не к сожалению, но это не имеет отношения к распространению. В соответствии с моим духовным уровнем, я более или менее понимаю, в чем важность группы, в чем важность рамок, в которых я нахожусь. Насколько от этих рамок зависит, пойду ли я в ногу со всем миром, или я пойду, наоборот, по более короткому и удобному пути. Настолько, насколько я понимаю, что передо мной неповторимая возможность. И не знаю я, в какой момент это оборвется. Я в любую секунду, находясь в этом, должен ловить как можно больше. Точно как человек, который был под водой и, наконец, вынырнул и глотает воздух. Так я должен видеть себя как имеющий такую уникальную возможность ускорить свое участие в построении рамок. Потому что это та мера, в которой я, собственно, и нахожусь, фактически попадаю в эту теплицу, в тот аквариум, где меня растят. И поэтому дежурство — это нетто моя работа на объединение с группой. Мы уже достаточно много проходили раз, что все мое продвижение зависит от меры моей связи с группой. Мне не о чем больше беспокоиться в том, что наиболее близко мне находится в в пределах моей досягаемости, кроме как моя связь с группой. Там уже раскрывается центр группы, возможно, поручительство какое-то, творец, мой ман. Вообще, что я там конкретно поднимаю или как это назвать. Но прежде всего, это групповые рамки. А групповые рамки — это прежде всего дежурство. Все, что нам необходимо для того, чтобы существовать как группа. Поэтому тот, кто этим пренебрегает, к сожалению, очень много проигрывает. Группа и без него обойдется. А вот если он хочет раскрыть духовное, то у него нет выбора. Но при условии, что он как можно больше входит вовнутрь, принимает участие во всем и работает на единство.
Есть вопрос из Кремля. Есть люди, которые в теории все это понимают, весь этот путь, но на практике, по-видимому, не очень понимают, что такое отменить себя или объединяться. Как на практике, если человек производит усилия по объединению и отмене, или это просто так сотрясает воздух?
Значит, разница в потенциале, разница между тем, что что-то понимают, и тем, что фактически делается, это может быть разница между 10 и 15 годами, когда человек все ходит и ходит, и от безвыходности что-то, от безысходности что-то выполняет, но не способен сам себя, из себя привести себя в центр группы и влиться там по своему желанию, потому что его желание уже из того, что в нем сформировалось желание прийти к Творцу, к истинной форме Творца, к тому, к форме дающего, который построен и состоит из правильной связи между людьми. Поэтому человек может слышать и рассказывать тебе красивейшие слова, и все будет замечательно, и разумом он это будет полностью понимать, но фактически участвовать в этом по своему желанию займет ему еще 5 лет. И с этим ничего не поделаешь. Он ничего не сможет с собой сделать. Он что-то делает, но вот... Это высший свет, пока он на него подействует понемножку, еще немножко, еще немножко. Разница очень большая. Если он уже действительно вкладывается в группу из осознания того, что там находится цель творения, это уже... Это уже большая вещь. Хорошо бы у нас таких побольше было.
Последний вопрос из Тель-Авива. Товарищи наши спрашивают. Мы много говорим о том, что мы должны быть как один и прийти к одной душе, к одному кли. Что значит, что в распространении мы работаем как одно целое? Что это за цель, что мы все по отношению к нашему общему распространению действуем как единое целое?
Мы, каждый идет в свою сторону, но на одну и ту же миссию, на одно и то же задание. Мы как будто разбегаемся по лесу собирать там, я не знаю, грибы или какие-то там ягоды. И не видим друг друга за деревьями, но потом мы собираемся и... Каждый приносит то, что он собрал, мы бросаем это в большую общую кастрюлю и готовим себе трапезу. И каждый, находясь где бы то ни было, знает, что его товарищи сейчас тоже разбросаны по разным местам, и каждый делает свою работу. Хорошую работу. Вы действительно делаете хорошую работу, я говорю это всем группам. И результат тоже должен быть соответствующий. Вы увидите, насколько он тоже будет хорошим. Все? Еще вопросы есть? Да, извиняюсь, ты хотел. Дайте ему микрофон.
В продолжении, когда Ияль спрашивал, что когда есть боль, и я как маленькая зверушка, и вот с этим ощущением боли, и который сходит все-таки из опыта, попыток объединения, исходит из группы, и ответ — это, в общем-то, производить работу в группе, потому что там место работы.
Потому что там это уровень говорящего.
И если это происходит с товарищем, который, в общем-то, пытается объединиться, но не действует.
На нас воздействует свет, возвращающий к источнику. Ормакив. Этот Ормакив приходит и входит на мой уровень. На мой уровень Авиюта. Это Авиют. Так? Вот. Шореш, Алеф, Бет, Гимель и Далет. Если свет приходит на уровень Шореш, Алеф, Бет, Гимель, я тем самым не чувствую ни... Не чувствую источника света. Когда чувство стыда пробудилось в четырех стадиях прямого света? В стадии далит-де-далит. В четвертой стадии, То есть свет должен дойти до стадии далит. Если он проходит только... Если он проходит только три уровня, я ощущаю только боль. А тут... Только в четвертой стадии я уже начинаю ощущать источник этой боли.
Но все равно еще боль.
Киев. Но я уже чувствую откуда. И понимая это, я начинаю сравнивать. Что такое боль относительно источника? Источник — причина. Причина. Причина боли. Источник боли. Почему он это делает мне? Зачем? За что? Потом я ему говорю, нет, это не боль, это не он причиняет мне боль, а это боль, потому что я не исправлен, и он из-за этого мне посылает что-то, нечто хорошее. Он хочет обнять меня, поцеловать. Из любви это все. Тут приходит свет. Что такое свет? Любовь. А я вместо этого чувствую, что, знаете, как родители, которые давят на меня или могут даже наказать меня, но это все из любви. Я должен именно так это считать, так это расценивать. Я ощущаю эту разницу по сути между болью и сутью этой боли, источник. Между источником. Я не могу делать это иначе, кроме как через группу. Там я делаю этот расчет. Только в точности, как мое отношение с товарищами. Нахожусь я с ними или нет, зачем и почему. Это все эти отношения, которые у нас есть с людьми, в особенности в группе. Все они нацелены только на то, чтобы я привык делать расчет на Творца.
Но это все равно в группе, и несмотря на то, что это товарищ в группе производит работу в группе над другим товарищем, или ты принимаешь решение о другом направлении, на что это указывает, если вообще можно сказать, что тут есть какой-то намек, что надо поменять направление или перестать контактировать с кем-то?
Член какой группы?
В попытке соединиться с тем товарищем проявляется боль. Скажем, я хочу соединиться с кем-то и получаю оттуда боль, что у меня не получается. А он товарищ в группе. И мне понятно, что эту работу я должен делать в группе. И когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, должен ли я понять, что я должен поменять направление? Может быть, пойти к тем товарищам, с которыми мне легче объединиться?
Я не знаю.
Или упираться?
У меня нет на это ответа. У тебя какая-то картина, которая мне непонятна. У тебя какая-то картина, которую я не понимаю.
А вот это вот вы дали образ, да, когда там собирают в лесу, да, ягоды и плоды. То есть мы разошлись по лесу, да, и начинаем собирать разные вещи. А потом, когда, пока мы не собрались вместе, то есть вот когда я знаю, что сейчас все там что-то собирают в лесу, как я все-таки могу их поддерживать? Как я могу держать их? О чем я должен думать?
Ты просто чувствуешь, что они делают ту же самую работу, даже не видя ее. Но они выходят вместе с тобой на те же мероприятия. И из всего этого мероприятия вы приносите то, что вы нашли, то, что вы сделали. И из этого вы делаете трапезу. Это то, чем вы наполняете общие кли и двигаетесь вместе, вперед. Есть работа, во время которых мы разбегаемся, расходимся. Есть работа, во время которых мы, наоборот, объединяемся, собираемся.
Я знаю, что когда мы ищем, скажем, там, плоды, ягоды, сталкиваемся с проблемой все-таки. О чем надо думать?
Если мы думаем друг о друге, о том, что все мы расходимся каждый вечер, например, на всякие такие мероприятия, это даст мне силу, это даст мне силу успеха.
Так а в чем моя точная молитва о них?
Быть соединенным со всеми и чувствовать, что и я их представитель. Что я должен привнести максимум того, на что я способен, в эту общую кастрюлю.
Это я по отношению к ним?
Да.
И я могу помочь им молитвой о них?
Да, думай об общем состоянии, да. Тебе не нужно там в точности знать, что я молюсь вот за этого, за этого и за этого. Это тоже нормально. Но главное — это общий успех. Потому что мир катится вниз, и Творец, видно, что Творец требует иного управления, что он требует более ускоренного продвижения к исправлению, а эта возможность есть только у нас. И мы должны это делать. Это наша ответственность, потому что только у нас есть выбор. И чем мы осуществляем этот выбор? Тем, что мы сплачиваемся. Сплачиваемся и работаем. И все действия ведут к тому, чтобы мы больше объединились. Это пойдет в правильном направлении. Ты увидишь, насколько... Чем дальше мы будем идти по этому правильному пути, Творец будет помогать нам, поощрять нас. Вот именно так. Творец будет воевать за нас. Творец закончит за меня. Каждый раз проверять, правильно ли направление. Ты тогда раскрываешь свету место, и он там раскрывается. Да, Амнон.
Может ли такое быть, что сила группы, которая вот сидит здесь, поможет, когда мы будем приступать к распространению. И я вот как бы чувствую, что легче объяснять людям. То есть я прихожу с ощущением, что я иду от имени Творца, да. И да. То, все, кто к Творцу, собирайтесь со мной. То есть как источник энергии. И я объяснил это человеку, и вдруг он сказал, да, я готов присоединиться. Вот так это было.
Ну.
И я подумал, может ли быть, что эта сила группы помогает?
Ну, конечно, это общий свет. Не говори «сила света», «сила группы». Ты можешь сказать, но... мы говорим «наша сила», «сила группы», я привожу в действие какие-то силы, но мы приводим в действие света. Света, и они работают. Понимаешь? Действительно, это сила группы, товарищи, твое стремление к ним. Но в соответствии с этими нашими желаниями, мы приводим в действие свет, он действует на нас. Все проходит через Творца, через этот общий свет. Это действует на нас, и мы таким видим наш успех.
Даже без того, что я чувствую это как бы сам... Просто происходит то, что происходит?
Происходит. Но я объясняю тебе. Ты приводишь действие желания, желание приводит действие свет, свет воздействует на желание, и поэтому после каждого действия должен говорить «Слава Творцу!» Это Он в конечном счете сделал, но ты привел в действие, ты его привел в действие. но действующим является Он. Потому что желание на желание не может воздействовать. Даже между нами, когда мы говорим, как бы даем друг другу, у нас нет прямого воздействия друг на друга. Только через Творца, только через свет. Потому что мы не способны на это. Мы не можем связаться между собой. Это только свет такими, отдает нам такими микродозами, воздействует на нас так. И только так оно работает.
А вот и через центр группы, если я в итоге, я все время в группе, то есть все, что я делаю, я нахожусь в группе. И тогда, в общем-то, тогда я поднимаю ман, молитву.
Да, да. Порядок именно таков. Кто там? Дайте ему микрофон, этому парню. Скажи, откуда ты, если можно.
Я из Тель-Авива. Вот вы ответили Амнону. Вот я столкнулся с проблемой, когда я говорю с людьми. Наоборот, как бы. Неверие, неважно, семья, товарищи, знакомые. То есть как раз полностью все наоборот. Не верят, пренебрегают всем этим. Думают, что люди наивные, которые пытаются...
Это я понимаю.
Мой вопрос. Настаивать ли на этом или стараться говорить?
Нет, нет. Нужно пройти инструктаж. Я не знаю, как это делается и кто это проводит, но необходимо пройти инструктаж, серьезный инструктаж. Как разговаривать и в особенности с людьми, которые, о которых ты говоришь. То есть это определенный конкретный тип людей. И у нас есть такие эксперты, которые, к которым ты можешь обратиться, они тебе помогут. К кому ему имеет смысл обратиться?
Иран Шиёвец.
Ариэль Эльхананову, да? Вот видишь, рука там поднята. Встань, чтобы видели твою физиономию. Видишь? Знаешь его? Нет. Плохо. Плохо, Ариэль, что люди выходят, не получив надлежащего инструктажа, надлежащего руководства. Чем они тогда занимаются вообще? Что они там рассказывают? О чем говорят? Как вообще можно такое делать? Лучше бы он вообще тогда никуда не выходил. Я очень удивлен, что вы так поступаете. Я бы вообще все закрыл. Вместо того, чтобы делать абы как. Это очень плохо.
Есть материал, который мы получаем.
Этого недостаточно. Необходимо проводить лекции, беседы, семинары, чтобы каждый мог потренироваться, как уговаривать, как разговаривать с людьми. И я вижу, что... Ох.
Перейдем к следующей части.